Глава 4. Весна в этом году выдалась теплая и солнечная, что было редкостью для Санкт-Петербурга. Снег уже сошел, и сквозь блеклые прошлогодние листья пробивались первые ярко-зеленые побеги травы. Скамейки были уже очищены от прошлогодней грязи, и работники зверя с удовольствием выходили, кто просто посидеть под весенним солнышком на свежем воздухе, а кто покурить и поспорить о чем-то. Очередной этап работы был успешно завершен, и инженеры, готовя очередные, очень подробные пакеты информации со всеми нюансами атомного проекта, мимоходом гнали на ту сторону цветные фильмы. В первую очередь были переданы «Белое солнце пустыни» и «Неуловимые мстители». В том мире новые фильмы были встречены непрекращающимся аншлагом, а уж какая давка была на демонстрации алых парусов по грину! Три мушкетера с Боярским вызвали резкий интерес детворы к холодному оружию. Дворовые банды пацанов самозабвенно фехтовали на палках. Свой среди чужих, чужой среди своих вызвал шок как у интеллигенции, так и среди кинематографистов. Так тогда снимать еще не умели. На очереди стояли «Гардемарины вперед» и «Аленький цветочек», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» и «Город мастеров», и еще много старых хороших фильмов. Молотов после возвращения из Америки утверждал, что главным аргументом, положительно повлиявшим на исход переговоров, были цветные «Патриот» с Мелом Гибсоном и «В джазе только девушки» с Мэрилин Монро. Эти фильмы и пара послевоенных полнометражных диснеевских мультиков были первыми переданы на ту сторону, как только там был налажен выпуск цветной пленки, специально для подарка американскому народу от Советского Союза. Эффект от демонстрации превзошел все ожидания. Общественное мнение Соединенных Штатов повернулось к СССР лицом. Эксперты, задействованные Конгрессом для оценки предлагаемых образцов вооружений, выдали вполне справедливое мнение о соответствии заявленных ТТХ. Первый судетский кризис также однозначно подтолкнул Конгресс. Споры разгорелись на закрытом заседании, как всегда, из-за цен. Но когда представители советской делегации пообещали добавить к довольно приличному количеству золота еще очень хороший по тем временам транспортно-пассажирский самолет «Дуглас ДС-4», разработка которого в нашем мире началась только в 1939-м, Конгресс сломался. И договор был подписан. Тем более, что когда уже другие по специальности эксперты посмотрели чертежи затребованных Советским Союзом станков, их оценка вклада в потенциал инструментального производства Соединенных Штатов перешла всякие мыслимые границы. Коган прилетел в Санкт-Петербург первым утренним рейсом. Директор проекта решил лично встретить его. Правда, пришлось ждать куратора в машине на стоянке аэропорта. Еще месяц назад сверху спустили приказ о повышении бдительности и готовности сотрудников проекта к любым неожиданностям, так как был замечен интерес иностранных спецслужб к зверю. Увы, несколько неаккуратно сработал один из хакеров во время экстренного потрошения американских источников военно-технической информации времен Второй мировой войны. Викентьев немедленно вооружил всех работников личным оружием. Не умеющих стрелять, научили. В подвале главного здания НИИ организовали тир. И теперь оттуда довольно часто были слышны глухие, благодаря хорошей звукоизоляции, выстрелы тренирующихся. И сейчас Викентьев, чтобы не светить табельную гюрзу и документы перед охраной аэропорта, предпочел подождать в машине. Полковник быстро нашел не особо бросающуюся в глаза серую «Аудио-6» директора проекта и, поздоровавшись, устроился на правом сиденье. «Но рассказывай», – поприветствовал куратора, тут же сказал подполковник. «Наш подарочек наверняка каждый день эксплуатируешь. Каждый вечер Сталина третируешь». Подарочком была малогабаритная установка пробоя и связи с DVD, на котором были все необходимые программы с заложенными в них параметрами всех разведыванных на сегодня географических точек той Земли. Установку можно было подключать к любому компьютеру и работать. «Потретируешь тут!» – весело хмыкнул Коган, немедленно закуривая сигарету. В самолете курить было запрещено. «Внукам загрузили на всю неделю. Только когда этот неугомонный сорванец вырубится, набегавшись за целый день, загоняв и заспрашивав деда по самое не могу, только тогда и мог сесть за компьютер. Не в управлении же мне было установку тащить. Да и то, информация у меня очень отрывочная. Это у тебя целый отдел наблюдателей круглые сутки посменно сидит.
Подожди, удивился Викентьев. Ты же говорил, что не женат.
Правильно, опять улыбнулся полковник. Жены нет, а дочка, увы, не мною воспитанная, и два малолетних бандита 7 и 4 лет в наличии. Жизнь, Юра, штука сложная. Была у меня в молодости одна история. Как-нибудь потом расскажу. Так что сначала ты новости выкладывай.
Новости, говоришь?
Директор задумался.
Я, Павел Ефимович, честно говоря, уже бояться начал. Но не может все так гладко идти. Трудности, конечно, на той стороне есть, но решаемые. Сталин теперь каждый вечер раскладывает на своем столе те страницы из рапортов и докладов, где, как он считает, требуется наша техническая помощь. Еще и красным карандашом нужные места подчеркивает. Твоя идея?
Коган улыбнулся, скромно кивнул, и подполковник продолжил.
Наблюдатели наши навострились немедленно все сканировать. Тут же инженеры садятся за компьютеры и решают вопросы.
«Так это что получается?» Полковник захохотал.
«Иосиф у тебя секретарем по техническим вопросам работает?»
Теперь уже и директор улыбнулся.
«А нет у него другого выхода!»
Отсмеявшись и аккуратно загасив сигарету в пепельнице, сказал Коган.
«Иначе засветит прямой контакт со мной!» А этого он себе позволить никак не может. Официально ведь все технические вопросы решает наше управление стратегических исследований.
Теперь кивнул Юрий Александрович.
А насчет того, что все слишком гладко идет?
Полковник посмотрел на директора, уверенно ведущего машину.
Понимаешь, Юра, мы даже сами не представляем всей фантастической ценности нашей информации для того мира. Пользуясь ею и нашим послезнанием в том числе, они там за какой-то год сумели немного поднять уровень жизни. И главное, у большинства населения появляется все больше надежды на завтрашний день. Появляются перспективы. У многих на глазах исполняются затаенные желания. Помнишь, 2 недели назад их статистику смотрели? Реформам всего 1,5 года. А какой резкий рост рождаемости в последние месяцы? А это об очень многом говорит. Ну и еще одно. Мы с Иосифом договорились до начала большой войны максимально возможно придерживаться истории нашего мира во внешней политике. То есть, если где-то Советский Союз рванул вперед, благодаря нашему послезнанию, то в чем-то другом придется сыграть в поддавки. И как только военно-экономическая мощь державы начнет расти, скрывать это всеми возможными способами. Более того, может быть, даже придется показать Советский Союз более слабым, чем он был в то время у нас.
«Но и зачем все это надо?» – спросил директор.
«Понимаешь, пока все идет хотя бы близко к нашей истории, мы можем более или менее уверенно, но планировать ближайшее будущее того мира. А если вдруг Мюнхенского сговора не будет, и Союзу придется воевать уже сейчас?» Маленькой, недообученной армии, без нормальной военной техники, которая только готовится к выпуску. Старая уже снята с производства, а новой еще нет. А если англичане с французами договорятся с немцами и вместе нападут на СССР? Ведь вероятность такого была и в нашей истории. И этих вариантов может быть очень много. Вот потому и приняли мы с Иосифом такое решение. Продержаться надо всего несколько лет».
Они помолчали, обдумывая сказанное и глядя на серую ленту шоссе.
«Ладно, а как там наш Синельников?» – спросил куратор.
«Отлично!» – оживился Викентьев.
«При переаттестации майора получил. Переведен в свежесозданную комиссию спецконтроля. Тоже наверняка твоя ж ведь идея!»
Куратор опять улыбнулся, но промолчал.
Мотается по командировкам, трясет командиров частей за мельчайшее утаивание информации и с военпредами на заводах ругается. Борется за качество военной и не только военной техники. 2 раза самому Сталину докладывал. Комиссия-то лично ему подчинена, хоть и числится в СГБ. 3 благодарности за хорошую работу и 2 взыскания за баб. Но никак не может без них. Стал чуть аккуратнее, почти не светится. Кстати, занял 1-е место на внутреннем чемпионате госбезопасности по боевому многоборью. На соревнованиях по стрельбе тоже 1-й.
Коган вгляделся в зеркало на откинутом противосолнечном козырьке и сказал:
«Юра, сбрось-ка немного скорость, по-моему, за нами хвост».
Подполковник тут же отреагировал и пощелкал кнопками под экраном на торпеде машины. Картинка GPS-навигатора сменилась на список контактов сотового телефона. Из динамиков музыкальной системы послышались гудки. Через пару секунд раздался голос Логинова.
«Слушаю вас, Юрий Александрович!»
«Сан Саныч, а посмотри-ка, кто за моей машиной прицепился? Со спутника посмотри!»
Директор, переключив изображение обратно на GPS-навигатор, продиктовал свои координаты. Несколько минут они ехали в тишине, молча затягиваясь сигаретами. Затем, наконец-то, раздался звук вызова.
«Товарищ подполковник, за вами следует серая Toyota Corolla!»
Немедленно стал докладывать капитан.
«Номеров не видно, ракурс неудачный. Километров через 18 вы будете проезжать мимо воинской части. Туда уже отдан приказ немедленно, по тревоге, развернуть ваишный КПП на трассе, остановить и тщательно проверить эту Toyota. Задержат ее до приезда дознавателей из управления ФСБ. А наряд из нашей охраны уже выезжает вам навстречу».
«Понял, молодец, оперативно работаешь»,
ответил Викентьев и отключил связь. Через 10 минут они проехали мимо подъездной дороги к воинской части. Из раскрытых ворот с большими красными звездами выруливал БТР. А на обочине шоссе стояли 2 запыхавшихся солдата с автоматами и офицер. Почти сразу после того, как «Аудио» миновало плавный поворот трассы и подъездная дорога скрылась из вида зеркал машины, опять запищал вызов сотового телефона.
«Юрь Саныч!» – зачастил голос Логинова. «Там такое творится! Тойота не остановилась на требования солдат и резко увеличила скорость. Вояки, похоже, открыли огонь по колесам. Машина перескочила через кювет и вмазала в дерево. В том месте все полыхает. Засветка на картинке очень большая, плохо видно».
«Ладно, капитан», – вмешался в разговор Коган. «Твое дело рапорт написать, а с инцидентом пусть следаки из управления разбираются».
Полковник посмотрел на Викентьева и после отключения телефона добавил:
«Надо будет проследить, чтобы на солдатиков взыскание не наложили. Действовали строго по уставу. За такое поощрение положено. А у нас иногда такое творится».
Куратор что-то покрутил у себя в голове, а потом продолжил свои мысли вслух.
«Что-то мне вообще последнее время обстановка вокруг проекта не нравится. А не подстраховаться ли нам?»
«Что ты, Павел Ефимович, имеешь в виду?» –
не понял директор.
«А подготовь-ка ты, Юра, информационный пакет по всем самым последним достижениям современной науки, по всем высокотехнологичным продуктам нашего времени. Сжато, коротко и емко».
«Товарищ полковник!»
– жалобно протянул Викентьев, сразу понявший идею куратора.
«Это же какой объем работы! За год не справимся!» «А я тебе допуск с закрытым сетевым фондом конторы организую», –
усмехнулся Коган.
«Оттуда из отчетов аналитиков по Штатам и Европе за неделю все нужное скомпилируешь. Да и чертежи всех наших последних образцов военной техники присутствуют. Включишь в пакет заодно всю, слышишь, всю научно-техническую информацию о проекте со всеми коэффициентами и спрячешь так, чтобы даже я не знал».
«Вопреки приказу?» – спросил подполковник.
Куратор пристально посмотрел на Викентьева. Тот плавно притормозил машину и заглушил ее на обочине. Они оба знали, о чем идет речь. Сразу после того, как появилась реальная возможность десантирования, директору под подпись дали ознакомиться с приказом президента и визой премьер-министра о категорическом запрете передачи на ту сторону теоретической и технической информации по зверю и использование в качестве доноров лиц к этой информации допущенных.
«Надо, Юра, надо! Это может оказаться единственно возможной страховкой от давления на нас с любой стороны».
Они почти одновременно закурили и просидели несколько минут в тишине, прерываемой шумом изредка проносящихся по трассе машин. Потом Викентьев завел двигатель и сказал:
«Понял, Павел Ефимович, сделаю».